Добрый день всем. В эфире программа «Биография». В студии Вячеслав Дегтярников. За звукорежиссерским пультом Мария Зуева. У нас сегодня в гостях Виталий Ниточкин, известный пермский... Кто ты? Художник?
Художником мечтаю быть. Здравствуйте.
Здравствуйте. Давай, вот, поскольку это программа «Биография», там приходится все от самого начала начинать. Ты родился в Перми.
Да. Я родился в Перми, Коноваловские пашни, Садовый теперь.
Вот с самого... То есть, все-таки ты достаточно известный пермский художник, да? И не только пермский художник, но и пермский музыкант. Вот как ты к этому приходил? То есть, это с самого детства, что ли, воспитывалось тебе?
А мы уже в прямом эфире.
Да, мы уже в прямом эфире.
Здравствуйте, все радиослушатели. Слава сказал, что это проба голоса. Оказывается, мы уже в прямом эфире.
Но это же эхо, тут все по-честному.
Понимаешь? Ну да, люблю, когда все по-честному. Да я даже вот не знаю, что во мне перевесило и в какой момент, и тем более связывать это с какими-то датами, которых я не помню, как правило, что там было впереди. Ну, музыка, наверное, конечно, которой я еще начал в школе заниматься в 8 классе. В 7 я во дворе осваивал гитару. В 7 классе. Вот. И было просто очень интересно выходить во двор, озвучивать то, что ты там бессонными ночами там что-то там делал с этой гитарой. А потом в окружении, особенно девчонок, которые там садились вокруг стола, за которым домино забивали вечером мужички, что-то исполнять. Это было, конечно, классно. Это очень сильно подстегивало внимание тех, кто слушал тебя. И ощущение того, что ты можешь исполнить там пару аккордов, чтобы привлечь не только внимание, но и всеобщую какую-то уважуху. Ну, вот с тех пор как бы затянуло. Потом в школе, школьный ансамбль. Что-то потом еще. Вот. Дальше больше. В 10 классе пошел работать в театр юного зрителя. И в моей жизни появился театр. И вот в этот...
А ты сам пришел в театр?
Бутафором.
В 10 классе тогда же это не приветствовалось?
Да, в 10 классе...
Тогда же нельзя было несовершеннолетним работать?
Ну, вот я работал... Мне еще было 17 лет, и я работал в театре юного зрителя. Уже к 18 годам участвовал в 2 постановках. «Ты нам нужен, Гаврош» и «Светлана».
В качестве актера?
Нет, в качестве бутафора.
В качестве бутафора?
Да, ну как, я ж там был с таким подмастерьем очень основательного и очень хорошего художника и очень классного человека Юрия Григорьевича Тиунова, который заведовал бутафорским цехом. И еще захватил я деятельность в этом театре Юрия Николаевича Лапшина. И с ним мы какой-то спектакль делали. А потом уже пришел Казначеев.
Но это еще театр располагается в нынешнем здании театра кукол.
Да, они тогда еще 2 театра в одном здании были на Сибирской. Вот, и музыка как-то была параллельно. Может быть, даже где-то и главнее, может быть, я не знаю, не помню. Жизнь просто настолько насыщена событиями, что я не записываю, не запечатлеваю. То есть, как бы просто живу и все. И не запоминаю. То есть, если меня спросить, в каком там году что-то там у тебя такое происходило в творчестве, я вряд ли смогу ответить. И даже когда меня приглашают на какую-то выставку и просят предоставить биографию, максимум, что я там... Ну, там в 3-4 строчки это все умещается. Какие-то основные, может быть, даты. Не более того. И не факт, что эти строчки соответствуют реальным событиям.
Ну, давай сейчас попытаемся вместе биографию-то и составлять. Собственно, программа так и называется – биография.
Если это запишется куда-нибудь, я потом перепишу оттуда.
Ну, давай вспоминать дальше. Значит, ТЮЗ – это вот фактически тут некий старт, да, получается, для тебя, как для художника, поскольку бутафория, она где-то рядом.
Да, это все как бы очень-очень все рядышком. И музыка театра, музыка закулисной, закулисного мира театра – это очень насыщенное, это такой джаз какой-то вот для меня. Это настолько глубокая музыка, что это может даже быть и музыкальнее, чем то, чем я жил в музыке в то время. То есть, настолько я был поглощен атмосферой театра, настолько там была эта атмосфера такая добрая, какая-то вот какая-то особая, может быть, для меня подростка в то время, впитывающего всеми фибрами все, что связано с каким-то творчеством. Может быть, и так, но это осталось навсегда, вот эта атмосфера. И воспоминания о театре, как правило, мною очень сильно руководят в творческом процессе. Они занимают основательное место.
Ну, это как раз перестроечный период, да? Это вот как раз уже вроде роль партии там сходит на нет.
Нет, это 83-й год.
Вот как раз. Как
это
раз.
Еще...
Уже какие-то ветры перемен дуют.
Перемен, ветры. А я не ощущал никаких там перемен.
И это было фиолетово, что происходит за стенами театра.
Вне мирского контекста, да. То есть, я был полностью поглощен творчеством, процессом именно моей жизни в творчестве. А перестройка-то меня застала в армии в 85-м году. И как бы... И тоже, собственно говоря, ничего я там не ощущал, никаких перемен, кроме как какие-то там перемены во время просмотра вечерних новостей. То есть, я эти перемены как-то не ощутил, опять же. Был занят службой. Потом уже после армии, как бы, более-менее, да и вряд ли осознанно, я вообще ничего не осознавал лет, наверное, до 35-38. То есть, как бы, был поглощен всем, чем был занят в тот период. А занят я был какими-то непонятными поисками. Но сейчас-то они мне понятны, и сейчас я благодарен... И себе в том числе, потому что я пошел каким-то своим путем именно в живописи. И мне очень сейчас прикольно ощущать себя человеком, начавшим с нуля. И этому человеку очень интересно, чего он сможет достичь как бы вот, к зрелому возрасту. Ну, зрелый-то возраст уже как-то вот...
Ну, еще не наступил.
Овладел уже как-то, но все равно интересно. То есть, движение-то происходит, и я сейчас как раз в той стадии нахожусь. Опять же, театр помог, что мне нравится процесс самообучения рисованию, самообучения композиции, то есть самообразованию, как меня, как художника. Просто как бы лет 5 или 7, нет, больше, лет, наверное, 10 назад, ну, плюс-минус там, делал постановку в театре «Кукол» у Тернавского тогда еще. Полновесный театральный проект. То есть, я там занимался и сценографией, и создавал образы кукол. И работа над спектаклем заняла 4 месяца. То есть, это 4 месяца практически безвылазно я там находился. Иногда даже ночевал там. И это все карандаш, это все чертежи. И я понял, насколько... Ну, это, в общем-то, высший пилотаж для театрального художника. Это театр кукол. То есть, там нужно очень много рисовать. И много там стоял рулон с бумагой под лестницей. И я постоянно отматывал себе маленькие рулончики. И они постоянно у меня заканчивались. И вот карандаш впервые в жизни я вот 10 лет назад взял в руки. Вот. И вот так перескакивая. Биография, да, передача?
Биография.
Я не знаю даже, за что зацепиться в своей биографии, потому что она действительно насыщена и незапоминаема. То есть, откладываются сейчас моменты детства, может быть, какие-то моменты юности. Как-то вот иногда просыпаешься и очень остро вспоминаешь ощущения, связанные там, с какими-то мелочами, произошедшими там, в 30-летнем возрасте, например. Какие-то эпизоды всплывают, может быть, организм выборочно сублимирует какие-то ощущения от чего-то происходящего когда-либо и перерабатывает это в какую-то уже картину в какой-то определенный момент. Не знаю, как это происходит, но мне нравится не запоминать того, что у меня там происходило. Сейчас почему-то всплыла картинка, как мы с Альбертом Темиршиным, казанским художником, у нас была выставка в Тюмени, в Визо-музее тюменском. И перед открытием мы решили чуть прогуляться по городу, ну, недалеко от музея. Выбрали дворик уютный и там на ступеньках расположились, начали общаться, махнули по одной. Все было душевно, пели птички. То есть, в самый разгар нашего общения мы заметили, что сидим-то мы, собственно, у входа в полицейский участок. То есть, как бы вот почему-то вот такое воспоминание как-то вот раз и пришло. Оно совершенно неосновательное, совершенно как бы ни о чем. Ну, вот таким образом как-то вот они у меня вот так всплывают. Сама выставка вот не всплывает, а вот такие воспоминания, вот, пожалуйста.
Давайте все-таки тогда, поскольку биография, возвращаться. Вот вернулся из армии, дальше что? Что здесь происходило в Перми?
В Перми... Да, собственно говоря, ничего особенного не происходило. Просто мне повезло попасть... в компанию хороших ребят. Эдик Андреянов тогда вернулся из армии. Саша Труфанов. И мы как-то очень основательно решили взяться за музыку. И в то время в Тресте 14-м была неплохая аппаратура, там еще Олег Новоселов ей заведовал. И вот мы туда сели на этот комплект, предварительно устроившись бетонщиками в этот же Трест, и начали там репетировать. А, по-моему, сделали 2 или 3 уже вещи, и после этого нам уже приклеили название Трест. Мы даже не задумывали. Ну, задумывались над названием, но музыка захватывала, и как-то не до этого даже, по-моему, было. Или я что-то вру. Ну,
а бетонщиками ты реально работали?
Бетонщиками, да, в 5-м СМУ. Сначала у Любича, потом я ушел к Полякову в бригаду. Участвовал в строительстве Колизея на Ленина. Гостиница «Урал» вот достраивали мы. Корпус вот этот, заливали это мы все. Ну, и несколько объектов еще захватил я в Перми. То есть, как бы есть чем гордиться в этом-то плане. А вечером после работы, скажем так, тяжелой работы, да, мы шли репетировать. И где-то часов с 7, с 8, и часов до 12 у нас были ежедневные репетиции. Выходные у нас были по воскресеньям. А в воскресенье мы, как правило, тоже выходили на работу. Смена стоила 20 рублей. Так что нам надо было зарабатывать на гитары, на всякие инструменты. То есть, пока силы были, мы вот занимались очень активно музыкой и достаточно основательно уже сыгрались. И очень хорошие были музыканты у нас. И очень такой... Тоже хороший дух царил. Вот, играли. Даже первые деньги, я помню. Василишин, по-моему, фамилия, да. Комсомол индустриальный нам организовал концерт с Чилап-Чилап. Оптимальный вариант — московская команда во дворце Гагарина. Один из первых концертов, за которые... Вот я, например, получил 60 рублей по тем-то временам.
Ну, то есть, если мы берем смену, когда бетонщиком в 20 рублей, а тут вышел на сцену 2 часа и 60 рублей.
Да. Это было 2 вечера по 2 концерта.
Вот так ты и бросил рабочую профессию.
Нет, потом я просто как бы по разным обстоятельствам вернулся, в общем... Я не помню, как там они складывались, эти разные обстоятельства, но вернулся еще в театре, поработал. Но уже как бы все подходило к тому, что нужно заниматься творчеством профессионально. Каким творчеством — это уже не имело значения. А, кстати, еще музыкальное училище, да, я забыл. Оренбург. Вот, кстати, Оренбург — отправная точка, наверное. Когда произошли такие вот изменения внутренние очень основательные, я там познакомился с хорошими художниками. Яна Чискидова, Саша Курилов, ее муж, Витя Бартенев, Андрей Киселев. Ну, в общем, там была основательная такая тусовка, окунувшись в которую я начал кое-что понимать в процессе создания картин. В общем, как-то мне это нравилось. Причем начал... У них много было как бы альбомов по живописи. Много смотрел, многое делал. Пытался делать акварелью, там еще чем-то. Но как-то вот... зацепило меня. То есть, попал в среду и уже не то, что решил, а там ничего, никаких решений даже не было. Просто понял, что я
понесло просто.
Буду этим заниматься, да. Вот. И в Перми, опять же, тоже очень такое хорошее, уникальное место. Кисловодская, 15-17. Кисловодская, 13, кстати, тоже неплохой домик. Наркодиспансер областной. Бывший. Ну, вот эти три домика очень так классно сосуществовали. Там 50 с лишним было мастерских художников. И там-то была атмосфера, да.
Ну, да, это мы уже все равно перепрыгнули немножко, да, по времени. Давай к группе Трест вернемся. Это же период первого рок-клуба в Перми.
Первый рок-клуб, организованный мистером Чайниковым. И первые гала-концерты этого рок-клуба происходили в Телефонке. И свои первые попсовые произведения там играли очень многие как бы пермские.
Ну, ты говоришь, попсовые, не они очень не считали себя попсовые.
Ну, в общем, там рок-н-роллом еще не пахло. А публике нужен был тяжелый драйв. Хэви-метал из первых рядов, давай, там неслось постоянно. Если это не хэви-метал, то, ну, слава богу, помидорами еще тогда не научилась публика пользоваться по назначению гнилыми. Но, тем не менее, голосили так, что ребята многие просто срывались и уходили со сцены. Но мы подготовили пару тяжелых вещей, как бы на двух гитарах, через примочки, там все такое. Но сильно-то нам душу это не грело. Где-то внутренне мы, может, стремились к чему-то большему. И уже когда Боря Белин... Да, Белин и Лузин, по-моему, вот они... У них была такая компания... В общем, они собирались слушать музыку в телефонке, общаться, меняться, и нас тоже туда приглашали, и постепенно как бы вот мы приносили такие уникальные, интересные записи, общались. Нам атмосфера это понравилась, и слово «атмосфера» сегодня частенько. И Боря решил открыть альтернативный рок-клуб и начинать воспитывать пермскую публику уже вот после открытия вот этого второго рок-клуба. Ну, собственно, жизнь-то рок-н-ролльная начала потихоньку, как бы, ну, очень потихоньку, потому что Боря потом разозлился и создал свою такую панк-проект такой интересный. Даже по ЦТ, по-моему, они там что-то прокатились. По центральному рынку вчетвером там шли такой клип, там что-то жить стало лучше. Такой вот помню. Наши музыканты очень слабо как бы это все подхватывали, слабо раскачивались. И когда уже полновесно вышел на сцену там Женя Чичерин в то же время, когда уже началось вот это вот акустическое такое как бы пермское движение, такое полурастаманское, полуфольклорное, ну, есть такие вот пермские особенности рок-н-ролльные. Трест играл регги, то есть это был регги состав такой. То есть там очень большой был коллектив, я уже там не играл, но музыку они делали классную. Почему это все загнулось, я не знаю. В Перми очень многое загибалось, очень многие команды просто как бы не выживали. В то время Игорь Трахтингерц уже свои танцы на траве создал и начал тоже активно показывать публике рок-н-ролл. И Гриня Попов появился в моей жизни.
Донской.
Донской, да, который. И мы с Ромой Рыжовым играли в шляпу где-то на улице. Ну, зарабатывали. И он проходил мимо и как бы застрял.
Обо всем об этом поговорим, но сейчас прервемся.
«Биография».
Продолжается программа «Биография». У нас в гостях Виталий Ниточкин, известный пермский художник. Вот мы с тобой остановились на периоде, когда вы с Романом Рыжовым, насколько помню, он флейт занимался.
Да, он да, играл на флейте.
Играли в шляпу, и тут приходит Григорий Попов, который сейчас всем известен как Григорий Донской, и тут он, значит, с вами завис.
Да, мы с ним не могли уже расклеиться после этого и стали просто дружить. Дружить очень так плотно, очень как-то так продуктивно. Играть музыку, сделали проект «Рождество», так и называлось. А, «Рождество Христово» альбом. Вот, записали там несколько во Дворце Слепых бесплатно. Вот как записали этот альбом. За несколько дней буквально. И, по-моему, несколько концертов у нас даже было. Ну, таких полуподвальных, полуквартирных. Вот. Да что-то я опять пропустил. Там много же всего было.
Ну, там еще было, насколько я помню, твою биографию и «Советская 8».
А, «Советская 8». О, это ж было явление.
Это такой подвальчик был.
Это, да, такое полуподвальное, там окошки были, полуподвальное помещение на углу...
Именно на «Советской 8».
Да, на углу «Советской» и... Какая же там улица-то?
25 октября, если не ошибаюсь.
25 октября, да. Это...
Горького.
Да, Горького. Это был совершенно глухой двор. С двух сторон это были глухие стены. Двор, кстати, очень вместительный. С третьей стороны было здание аптеки, которое закрывалось в 8 вечера. А с четвертой стороны было два этажа, ну, так скажем так, полужилых. Там жили люди, которым... Ну, было пофигу, что там происходит в этом дворе и какие там диапазонарии. То есть, они совершенно нормально относились к тому, что происходило там по ночам. Ну, мы их подпитывали иногда, если что-то какие-то были моменты. Но в этом дворе происходило... культурная жизнь нашего города.
Хочешь сказать, культурная революция? Первая?
Революция, она может быть, да, в плане... Да, может быть и так, потому что там процессы-то очень такие основательные были. Это было общество фотоискусства. Там было 5 мастерских фотографов наших пермских, хороших, таких основательных, любимых. И был выставочный зал маленький. И в этом выставочном зале мы делали выставку, например, Славы Смирнова. Это чуть ли не его первая, ну, одна, может, из первых персональных выставок Славиных. И рекламу мы расклеивали просто на столбах в округе. Напечатанные на машинке объявления о том, что по такому-то адресу будет выставка. На открытии этой выставки Панфилов, по-моему, со своими ребятами делал перформанс. Там еще какие-то события, музыкальные события какие-то происходили. Это было в новинку для пермской публики. Начиная от творчества Славы и заканчивая обнаженными девушками, замотанными там в полиэтилен и пластикой от Панфилова. И слухи очень быстро разнеслись. Очередь стояла, да, по Горького вверх, в сторону будущего радио «Максимум». Ой. А очередь была очень длинная. И не все еще люди как бы вот могли попасть на эту выставку, потому что те, кто попадал, они там задерживались надолго и с открытыми ртами там ходили. Была толкучка ежедневная. Мы даже продляли, по-моему, до 9 вечера. Серега Постаногов там, «Царство небесное», директорствовал и продляли, по-моему, до 9 вечера. Тоже играли в шляпу. Очень много зарабатывали на продолжение событий уже в ночное время. Нам хватало с головой. И в этом дворе, ну, собственно говоря, побывали-то ну, практически вся творческая интеллигенция в то время работающая, да, в то время звучащая. Начиная от Кальпиди, Остапенко, Дрожащих, заканчивая Стакановым, Чичериным, которых посылали за пивом в ближайшую пивнуху. Было такое варево, окунувшись, в которое невозможно было оставаться потом в стороне от того, что происходит в душе в связи вот с этими событиями. Ну и, собственно говоря, я не остался в стороне и до сих пор.
Туда же приезжали, насколько вроде мне рассказывали, там и Борис Гребенщиков, и старик Букашкина, такой друг Митьков из Екатеринбурга.
Было? Вот, Букашкин-то, ты же его снимал тогда. На Т-7 ты работал и делал какие-то клипы, мы же участвовали.
Ну, ты раскрыл всю тайну, да?
В отзвучке. А мы же с тобой вот и познакомились-то, или еще раньше мы познакомились?
Мне тоже все фрагментарно. Раньше
по-моему, еще раньше, да. И там уже и Гриня Донской был, и Советская 8 команда был, проект тоже музыкальный. И мы Букашкину уже помогали там петь про яйца на Ленина, сидя на рельсах трамвайных, там еще что-то такое происходило. И причем люди, не понимающие, что происходит, совершенно как бы по-доброму к этому относились. Ну, не было ничего такого из ряда вон выходящего. Мне как-то нравилось даже ощущение того, что как бы не то, что недоумение, а просто какое-то внимание такое было со стороны публики, интересующейся, чем это там молодые люди занимаются на рельсах.
По-моему, там же вот возник и псевдоним у тебя, Ниточкин.
Ну, так, собственно говоря, благодаря старичку Букашкину он и возник. Возник как Никанор Ильич Точкин. Там были точки. Он как-то чувствовал людей, что ли. Я не знаю, исходя из чего он давал прозвище, но он это делал как-то по наитию, очень как-то воздушно. То есть, какая-то эфирная сублимация происходила в этот момент. Он как шаман себя вел. И вот окрестил, и все. И как-то вот пошло-поехало. Потом точки стерлись. Стал Ниточкин. Гребенщиков, да. Там был телеграфный столб. Он наспор на этот столб залазил. Или не наспор, я уже не помню. Все были пьяные. И он повесил на провода бутылку с шампанским. Долго никто не мог ее достать. Часа, наверное, два.
Ну, вот тот же Букашкин, он ведь, кроме того, что играл, он как раз и рисовал достаточно интересно. Ну, у него такой наив был определенный, да? Сейчас, по-моему, вот как раз в эти дни проходит там выставка в музее советского наива его.
Да, то есть, как бы, это и арт-лид, это и наив, это и это какое-то не умещающееся в какие-то определения творчества. Это человек-перформанс, это человек, который собирал вокруг себя даже не десятки, наверное, ну, скажем так, десятки молодых людей, в том числе и в тех городах, где он гастролировал. И они расписывали мусорные бачки, делали города краше, устраивали праздники, концерты на площадях или каких-то там открытых площадках. Дарили всем картинки, в общем, приносили людям радость. То есть, совершенно такое, как бы, невинное, очень классное движение. И очень много молодежи такой около Букашкинской сегодня живут очень основательной творческой жизнью, благодаря как раз именно этому периоду. С некоторыми из них я до сих пор общаюсь, в том числе и со свердловчанами. Поддерживаем отношения. Это и художники, и музыканты. В общем, такие события не могли не повлиять на творческий процесс многих из нас.
И все-таки вот это «Советская 8», по-моему, насколько я помню, да, в твоей биографии, это вот последний уже период твой как такого именно музыканта. Дальше ты уходишь все-таки в сторону художника. И, да, или ошибаюсь?
В музыке-то я много еще где побывал. Ну, как бы так, сессионно играл в «Дос Мучачес». Такой хороший проект, панк-проект с Леней Гусевым, там, с Валерой Черноуком, с Депешем. А с Андреем, кстати, Побережником, на барабанах он тоже играл, когда... Ну, они как бы с Черноуком по очереди. Варились там как бы... Это институт, пединститут, сейчас он педуниверситет. Тоже там была такая коморочка с инструментами. И вот там Лаос репетировал, мы там, ну, там все вперемешку тоже было. И там же концертный зал хороший, там концерты проводили. Был и такой период. Да где только не участвовал, но уже не так основательно, как в Тресте. То есть Трест для меня это все-таки такая как бы музыкальная основательная школа. Там я изучал основательно гитару и доизучался даже до какого-то, может быть, даже уровня исполнительского, что потом очень быстро было забыто. То есть сейчас пальцы не помнят многое из того, что я там мог себе позволять с грифом. Да, потом постепенно живопись. Да, я не знаю, насколько она меня...
Это вот свой стиль, когда ты его поймал, вот этот стиль такой немножко игрушечных людей, немножко игрушечных городов. Ну, я не знаю, я не критик, поэтому я так по-своему рассуждаю.
Да, поиск формулы изображения, чего бы то ни было, он происходит у меня, происходит постоянно. То есть, то, что я делаю, ну, может быть, да, может быть, оно и узнаваемо, может, оно где-то и как бы там чем-то... Ну, это как почерк у человека. Уж можно, многих людей можно узнать по почерку. Есть, а где ты пишешь? Покажи мне свой почерк. Я расскажу о тебе.
А потом расскажешь. Сейчас твоя биография. Потом, может, поменяемся.
Также и по картинам, по живописи. То есть человек просто пишет то, что он чувствует, пишет в своем почерке. Это все как бы вот передается и. Это не факт, что он нашел формулу, и не факт, что он там состоявшийся автор. Да, найти уникальную формулу, вот это вот задача, которая... Ну, я не знаю, хватит ли мне жизни, чтобы ее решить. Но мне нравится процесс. Я сильно-то не задумываюсь над тем, когда я все-таки приду к этому. А процесс поиска, он всегда мобилизует, всегда держит тебя в форме. И все, что происходит в тот момент, когда ты передаешь эту информацию на поверхность нотного стана, там, холста, это... Ну, это вещи, которые как бы вот ни на что не променяешь. То есть, вот эти вот 2-3 часа в состоянии муссин, в состоянии вообще ни о чем не думания, то есть, погружение куда-то вот в какую-то непонятную даже, может быть, тебе среду. Но это наркотик. Ну, и, кстати, наркотик, не позволяющий смешивание с другими наркотиками. То есть, я в пьяном состоянии, у меня единственная картина, или в обкуренном, там, нет,
Битель, такого. Остановись.
Но это единственная картина, которую я делал в падении, я ее так и назвал «Бухет». Вот, и все. Остальное, кстати, неплохая работа. А дальше все. То есть, все работы, которые мною написаны, они написаны совершенно в светлом состоянии. А к этому состоянию нужно быть, ну, внутренне приходить очень долго, чтобы холст тебя пустил.
Откуда ты вот эти образы берешь?
Я их не беру. Просто как бы вот... Может быть, от того я ничего не запоминаю, потому что все события, которые со мной когда-либо происходили, может быть, не все события, но какая-то часть из них, она переваривается организмом и сублимируется каким-то образом в то, что происходит на холсте. То есть, как бы сейчас повторюсь, наверное, но вот я себя ощущаю радиопередающим устройством. Ничего не делающим на самом-то деле. То есть я могу регулировать только там, громкость, там, еще какие-то вещи. А когда заканчивается процесс над созданием какой-то из картин, ну, зачастую так бывает, от себя ты ставишь только подпись. Экслибрис там, или там, фамилию. Все. То есть я даже иногда на некоторых работах... Некоторые работы я даже не считаю своими, потому что... Ну, я не помню, как я участвовал в написании. А объяснить это тем более ни разу не брался. Объяснять я не умею.
Ну, смотри, сейчас существует некая в фильме там арт-резиденция, да, вот ты уже говорил про Кисловодскую. Там был так, на мой взгляд, абсолютно естественная арт-резиденция, которую никто специально не создавал. Она как-то так сформировалась. И достаточно жестко была потом уничтожена. Вот про ту атмосферу расскажи.
Арт-резиденция?
Ну, это... я так назвал. Я не знаю. Может быть, я не прав. Но, на мой взгляд, там была своеобразная арт-резиденция.
Но это где сейчас вот Лапшин?
Ну, где это сейчас вот... Лапшин, да. А это... я говорю про Кисловодскую.
А, про Кисловодскую?
Ну, или это предтеча ныне существующей официальной резиденции?
Это было намоленное место, потому что в силу того, что, во-первых, многие художники там жили, я в том числе 3 года там жил, Ильдар Манаев там 3 года жил, по-моему, тоже. Там, ну, ребята там жили просто, и это была жизнь художников, и эта жизнь... Была не то, что она там как-то вот текла, она там бурлила событиями, там постоянно что-то происходило и не вмещало порой, эти стены не вмещали всех людей, которые приезжали к нам, а приезжало к нам очень много людей пообщаться, посмотреть картины, как бы вот и все это выходило во двор. С вытекающими какими-то там мангалами и прочими застольями. И то есть это были, ну, скажем так, качественные времена общения, когда была именно вот был процесс, ну, не то что соревновательности, каким бы словом это заменить, ну, процесс, при котором ты не можешь не работать. Твои друзья пишут картины, что-то там как бы обсуждается, ты видишь, как тот или иной художник закончил очередное полотно, и ты тоже должен что-то сделать и тоже что-то показать. И вот этот процесс, он был такой как бы непрерывный. И поскольку место еще и намоленное, ну, когда люди, это Коля Зарубин еще говорил, собираются в одном месте и мыслят, думают примерно вот на одну тему, там молятся, например, в храме, ну, вот, или это художники вот собрались там и как-то этот тоже своеобразная молитва, когда ты стоишь у холста и пишешь картину, ни о чем не думая. Образуется своеобразный такой эгрегор, такой защитный куполок, такая энергетическая какая-то вот атмосфера создается вокруг этого места. И попав туда, вот я очень это еще раз ощутил, когда попадаешь в среду, там волей-неволей, ну, у тебя начинает получаться. Ты создаешь то, чего ты не мог бы создать, если бы ты жил где-то в другом месте и не с этими людьми. Есть просто яркие примеры, когда бывшие военные, там, бывшие совершенно не художники, становились основательными такими авторами, погрузившись в атмосферу общения с художниками. И вот история это как бы вот история создания вот разных рок-клубов и разных художественных объединений, она ведь говорит о том, что где собираются творческие люди, там рождается очень какая-то особая атмосфера. И очень ценно попасть в эту атмосферу. Это вот я просто помню, когда ездил стопом в Питер, и питерский рок-клуб, опять же, с комсомолом совместно на Свечном, дом мира, Свечной переулок, дом номер один, был отдан рок-клубу питерскому, и там размещали, бесплатно размещали музыкантов, приезжих художников. Это была особая атмосфера с костром во дворе. Там же нужно еще было дежурить, там, отбивать атаки воинствующих там, молодых людей, ищущих приключений на вечерних улицах Ленинграда тогда еще. И это была атмосфера общения с питерским рок-н-роллом высшего эшелона. Туда же приезжали там и Гребенщиков, и с Аквариумом, и делали концерты там прямо, и Шевчук, и очень многие там группы второго эшелона.
У нас, к сожалению, время истекло, Виталий. Надеюсь, как-то попытались собрать твою биографию. Конечно, она такая получилась, несколько лоскутная. Тут вспомнили, там вспомнили. Но вот тебе, пожалуйста, вперед. Может быть, это поможет на выставках.
Всех с великим праздником.
До свидания. Оставайтесь на 91.2 FM.